правам человека.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Военно-политическая ситуация на Украине на этот час. Заседания и заявления в Киеве, митинги и провокации в Донецке, передвижение российской армии в Крыму и многое другое. Мнение об ура патриотической риторике и настроениях, захлестнувших большую часть российского общества в связи с украинскими событиями. Реакция международного сообщества на действия России в Крыму и на востоке Украины. Российско-украинский кризис и обвал российского рубля и акций российских компаний. И крымские уроки европейской истории. Анализ эксперта. Об этом в новом итоговом специальном выпуске программы «Время свободы» 3 марта, целиком посвященном событиям на Украине. Итак, новые власти Украины готовятся к отражению российской агрессии, не исключая, что крымскую военную операцию Россия может расширить и на ряд других регионов страны. О ситуации в Киеве и последних решениях Верховной Рады рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Верховная Рада 2 марта одобрила решение Совета национальной безопасности и обороны страны о приведении армии в полную боевую готовность. В ночь на понедельник российские истребители дважды нарушили воздушное пространство Украины у Черного моря. Для того, чтобы предотвратить провокационные действия со стороны России, в воздух был поднят украинский самолет-перехватчик Су-27. В Киеве не исключают, что российские власти могут расширить нынешнюю крымскую военную операцию на значительную часть территории Украины. Об этом, в частности, сказал, выступая в эфире первого национального телеканала, бывший украинский премьер-министр Евгений Марчук.
Исходя из того, что происходит в Крыму, и то, что делает сегодня разведывательная авиация вооруженных сил России на границе украинско-российской, и плюс к тому, что происходит в политическом смысле в Донецкой, Луганской и Харьковской, ну там других областях, то есть поддержка и раскручивание базы поддержки политической для агрессии, я могу предположить, любой вам военный, даже курсант третьего курса, скажет, что это готовится нечто. Для эрудиции это не делается. Тем более они понимают, что это контролируется украинской стороной. Причем об этом известно Турции, поскольку через Черное море легко очень просматривается эта зона. НАТО об этом тоже знает. Таким образом, на сегодня мы имеем не только все признаки агрессии, а мы имеем все признаки очень сложной, многоходовой политико-войсковой операции, которая проводится Российской Федерацией на Черноморском направлении. России очень нужен пояс безопасности на стыке с НАТО, в зоне Черного моря. Абхазия, Грузия, они сделали зону базирования. Сейчас идет укрепление в районе Крыма. Следующее будет Приднестровье.
Как подчеркивает Евгений Марчук, не случайно Совет Федерации России 1 марта разрешил использовать свою армию на территории не Крыма, а Украины.
Это что значит? Военным разрешено обеспечивать эту операцию от Чернигова, от Прилуг до Ялты, от Ужгорода до Луганска. Что нарушает Россия, проводя эту операцию? Базовое соглашение, даже не Черноморского флота, большой договор, я его парафировал со Скопцом перед утверждением, наизусть его знаю, нарушается. С Ельциным последний день, когда был тупик, удалось договориться о формуле, которая звучит так. Обе стороны уважают неприкосновенность границ между Украиной и Россией. Я думаю, операция где-то находится только в середине. Сегодня очень сложная игра. Не допустить первых двух выстрелов и, с другой стороны, не допустить практически сдачи военно-морских сил Украины в Крыму.
С воскресенья на Украине началась частичная мобилизация. Всеобщая мобилизация может быть объявлена в случае введения в стране военного положения. И хотя в последние годы прежние украинские власти фактически разрушили национальные вооруженные силы, тем не менее потенциально украинская армия – одна из самых больших резервных армий в Европе, отмечает экс-председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко.
У нас была миллионная армия в 91 году. По крайней мере, 700-800 тысяч резерва у нас есть. это потенциально одна из самых больших резервных армий в Европе. Выиграть у нас войну невозможно. Против Украины осуществлена военная агрессия силами элитных подразделений специальных служб Российской Федерации. Количество людей, которые выходят каждый день на улицы в городах, особенно на востоке и юге, это борьба за нашу свободу. Чем больше людей будет выходить, тем больше в России подумают трижды и подумают, каким образом их давить на свое правительство по ее ошибочному фатальному решению, в том числе и для России.
Десятки тысяч украинцев во многих городах, в том числе на востоке и юге страны, накануне вышли на улицы под лозунгами «Нет войне» и «За единую соборную Украину». По мнению профессора политологии Киево-Могилянской академии Алексея Гороня, независимо от того, как будут развиваться дальнейшие события на Украине, уже можно утверждать о серьезном поражении на внешнеполитической арене российского президента Владимира Путина.
Я думаю, Путин проиграл. На самом деле, независимо от того, что произойдет дальше, это большое поражение для Путина на международной арене, потому что он показал себя авантюристическим диктатором. Что касается Украины, то я думаю, план Путина состоял на самом деле в том, чтобы получить контроль над всей Украиной. И для этого ему нужен был Янукович в качестве марионетки, залитого кровью, которого он сможет контролировать. Этот план не сработал. Поэтому он запустил второй план – оккупации Крыма и с дальнейшим возможным расколом Украины. То есть мы видели, как этот план, в общем-то, он пытался использовать, в том числе завозя в Харьков российских граждан, которые там водружали российские флаги. Но сейчас, вот как мне кажется, в общем-то, видно, что план раскола Украины не срабатывает, в том числе и потому, что региональные элиты выступают против этого. И тех, кого мы называем олигархами и большим бизнесом, они тоже выступают против этого. Вот очень важно, чтобы были все заявления всех олигархов, которые за территориальную целостность Украины. Ну а вот что касается Крыма, ну понятно, что решать этот вопрос без крымских татар нельзя. И цивилизованный мир не признает никогда аннексии Крыма. Но, к сожалению, мне кажется, что авантюрные действия Путина могут превратить в Крым какое-то, знаете, вот такое вот Приднестровье, какую-то серую зону для того, чтобы оказывать давление на Украину. Но план Путина вот по расколу Украины, мне кажется, что он не сработает.
Считает политолог Алексей Гарань. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
3 марта в Донецке участники пророссийского митинга захватили областную администрацию. Они пошли на штурм после того, как проходившая в здании сессия Донецкого областного совета утвердила кандидатуру нового спикера вместо подавшего в отставку Андрея Федорука. Главой областного парламента депутаты избрали отстраненного новой властью бывшего главу региона Андрея Шишацкого. Люди, захватившие здание Донецкой областной государственной администрации, это сторонники Павла Губарева, который провозгласил себя губернатором от народа. Одно из требований сторонников Губарева – проведение референдума о судьбе Донецкой области с вопросом также о присоединении региона к России. С подробностями из Донецка, очевидец событий, главный редактор интернет-газеты «Новости Донбасса» Алексей Мацука.
По состоянию на 10 утра началась сессия Донецкого областного совета, на которой был избран новый председатель облсовета Андрей Шишацкий. Раньше он занимал должность губернатора области, но несколько дней назад новая власть решила, что новым губернатором будет Сергей Тарута. Депутаты его выбрали спикером областного совета. В это время в зал вошел Павел Губарев. Это представитель пророссийских общественных движений, организаций, которые работают в Донецке. И он же лидер всех этих митингов, которые поднимают русские флаги. Он предложил свою кандидатуру на должность спикера, но депутаты отказались, проигнорировав его, но дали ему право выступить. После этого он ушел из зала, и когда сессия закрылась, его сторонники, их около 800, где-то 1000 человек, начали штурм администрации. Они вошли во внутренний двор администрации, и потом побили окна на первом этаже. Журналисты спрятались на четвертом этаже, но потом журналисты смогли эвакуироваться после того, как мы отсюда уже начали движение какое-то по активизации милиции, чтобы журналистов оттуда вывели. Сейчас наш журналист вместе с митингующими пророссийскими активистами находится внутри администрации. Пострадавших, я так понимаю, нет, скорую не вызывали, никто не пострадал, но администрация, частично работа ее парализована. Пророссийские активисты требовали проведения референдума на территории Донецкой области о дальнейшей судьбе. В итоге депутаты Донецкого областного совета решили, что такой референдум провести можно, но механизмов реального его проведения нету. А после захвата здания облгосадминистрации эти люди, которые захватили, они решили вынести на референдум три вопроса. Первый вопрос – оставить Донецкую область в составе Украины. Второй вопрос – независимая республика. И третий – присоединить субъектам федерации к Российской Федерации. То есть решения о проведении референдума на сегодняшний день нету. Есть заявление областного совета о возможности проведения этого референдума.
В эфире «Радио Свобода» был главный редактор интернет-газеты «Новости Донбасса» Алексей Мацука. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Симферополе сейчас работает наш коллега, корреспондент «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Том Балфорд. Вот что он только что рассказал мне о ситуации в городе. Что известно сейчас о положении российских войск в Крыму и об их действиях?
Я все военные базы, конечно, не посетил, но я сегодня был на одной из баз, которая расположена недалеко от Симферополя, и там ситуация вот такая. База оцеплена российскими войсками. Они мирно ведут себя. Я так понимаю, что идут переговоры, чтобы украинская армия сдала свои оружия. Но до этого момента они отказываются. И поэтому ситуация вот такая. Ну просто мне кажется, что более важно, или ну тоже очень важный момент, это то, что агрессия в самом городе, мне кажется, нарастает. Вот один пример. Я стою прямо сейчас в центре города на улице Пушкинской. И я пришел сюда и заметил, что многие кричат о том, что нашли какого-то провокатора. Я потом подошел и узнал, что там стоит одна женщина. Она вроде приехала из Киева. Я с ней только что разговаривал. Она приехала из Киева и стала петь песни. Песни не понравились пророссийским демонстраторам.
Звучат ли какие-либо яркие, острые политические лозунги? Что запомнилось вам больше всего из того, что вы слышали за сегодняшний день?
Я сегодня был на акции против войны, которая была проведена татарским народом. Они, вот женщины татарского сообщества, собрались около дороги из Симферополя на Феодосию. И собрались порядка 30 человек, и они кричали лозунги типа «Татары против войны», «Мы за мир». Я прямо в центр города, где основная масса пророссийских групп, они, у них лозунги просто ну, вот «Россия, Россия».
Том Балфорд, наш коллега в Симферополе. А вот интервью, которое Том записал с жителем татарской деревни, в которой он побывал утром. Мудасир Кафубар, 55 лет. Послушаем, что он думает обо всем происходящем.
Мирный народ живем в Крыму, Украине. Украина – Крым. Ни с кем не конфликтуем, ни с кем не ругаемся, никому плохого не желаем. Добродушный, мирный народ. Хотим жить мирно. Больше ничего. Но то, что российские войска зашли на нашу территорию, территорию Украины, и здесь вооруженные ходят, пугают людей, это пугает не то, что меня, всех. Никто не разговаривает, не говорят они, кто такие. Но это знают, это не украинские войска, не другие, это российские. Угу. Вот здесь машины вчера проехали, 38 БТРов. Тут переворот творится в Крыму. Но это во всем вот неправильное действие России. А больше чей? Конечно, боятся люди. Каждый год в это время, 1 марта, день первый, день весны, люди выходили, уборку вот делали, уборку делали везде. Кто город выходил, да, люди? Сейчас люди все боятся, люди вот... Как можно не бояться, если автоматами, вот стоят автоматами, вот в городе у нас сейчас стоят автоматами. Они захватили Верховную Раду, Совет Министров автоматами и говорят, что это не захват. Это самооборона. Самооборона человек, когда стоит, просто вот так пришел. Ни автоматом, ни пулеметом, ни гранатой. Это разве можно самооборона? Это просто захват власти, захват государства. Они хотят Крым забрать, Россия. Вот и все. А некоторые люди на это идут, хотят быть гражданами России. А мы крымские татары, мы живем здесь, нам это не нужно. Но мы мирный народ, мы ни с кем ничего не собираемся, никому плохое слово не говорим. Вот так мы приехали сюда 15 лет назад. Мои родители живые, родились в Крыму, их оттуда депортировали, они сейчас здесь живут, они живые. 93 года отцу и маме 85 лет, рожденные из Крыма. Узбекистан, они туда их когда-то высылали. Я приехал в 2000 году.
Напомню, это было мнение жителя одной из татарских деревень вблизи Симферополя, Мудасира Кафубара, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Том Балфорд. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. События на Украине и в Крыму привели к всплеску национал-патриотических настроений у весьма большой части русского общества. Нынешнюю ситуацию можно сравнить с временами столетней давности, накануне в первые месяцы Первой мировой войны, когда не только уличные толпы в Петербурге и Москве, но и масса выдающихся и авторитетных русских политиков, философов и литераторов в печати призывали к агрессивности в политике, к войне, к отстаиванию русских интересов и русского духа, так как они это понимали, военными методами. Сегодня в мире социальных сетей ура-патриотическая риторика слышна в России со всех сторон и на всех уровнях общества. О настроениях среди политической и интеллектуальной элиты России и настроениях толпы мы беседуем с литератором и политическим комментатором, главным редактором русского журнала Александром Морозовым. Каким образом трансформируется на наших глазах сегодня политический язык, что называется, авторитетных русских умов, поддерживающих позицию Кремля?
Мы в результате крымского и вообще украинского кризиса политического вдруг увидели большую новизну. В течение длительного времени возникал медленно и в маргинальных сначала кругах, затем в каких-то, может быть, высказываниях депутатов уже и сенаторов новый политический язык. И в условиях украинского кризиса вдруг он проявился очень масштабно. В первую очередь нас всех потрясло единогласное голосование в Совете Федерации, но не сам факт голосования, а состояние умов, состояние самого политического дискурса. С одной стороны, этот новый политический язык захватил, как и политические круги, верхи, в исполнительной и в законодательной власти, но одновременно и в этом новизна. Он с огромной силой поднимается снизу. Это язык вторжения, это язык, в котором образ врага формируется, это новое понимание геополитического пространства, это такое описание реальности, как последнее столкновение русской цивилизации с Западом, священная схватка цивилизаций. Как выяснилось, такая схема мира, в котором нет сотрудничества, а есть только непрерывно длящаяся, как в компьютерной игре, схватка на уничтожение между мировыми цивилизациями, это такая пародия на Хантингтона, как бы, она охватила умы очень глубоко и проникла в сознание молодежи. И, собственно говоря, крымский кризис это обнаружил в полной мере.
Можно ли говорить, что в России масса населения просто не понимает смысла слова «суверенитет», смысла выражения «международной границы», когда речь заходит о государствах постсоветского пространства?
Да, именно это и обнаружилось сейчас, потому что у нас даже очень крупные политические деятели, лидеры парламентских партий говорят «русский Крым будет наш» или «русский Крым должен быть наш». Это выражение невозможно себе представить без того, чтобы у людей не было разрушено представление вообще о суверенитете. Буквально получается так, и в этом удивительно, что из маргинального дискурса представление о русскоговорящих или о русскоязычных, или о русских, которые расселены за пределами границ Российской Федерации, что оказывается это не просто в культурном отношении русские, но это в политическом отношении русские, предмет военной и политической защиты. По существу это ведь напоминает германскую концепцию Volksdeutsche довоенную. Это чрезвычайно опасная концепция, и она здесь у нас проявилась сейчас на примере Крыма со всей определенностью. И вся дискуссия вокруг Украины показала, что очень широкие общественные круги совершенно искренне считают, что в мире идет такая война цивилизаций, при которой нет уже никаких ни международных договоров, ни международных организаций, ни каких-то политических традиций сотрудничества. И нет вообще никакой инструментальности и институциональности в международной политике. Все это как будто бы отменено. И над всем этим висит сейчас такое какое-то радостное, я бы сказал, агрессивное и очень яркое и возбуждающие всех представления о том, что ялтинский мир наконец уже окончательно закончился, руки у нас развязаны у всех, и давайте будем совершенно свободно и независимо ни от каких политических традиций осуществлять свою политическую волю. Это, конечно, политика силы, это политика триумфа воли. Ее опасность, ну, просто невозможно недооценить, потому что на этой чистой политической воле, конечно, неизбежно кровопролитие с далеко идущими последствиями.
Есть ли у вас ощущение, что в России всех, кто живет за рубежом и говорит по-русски, просто знает русский язык, принято считать соотечественниками, попавшими, если не в беду, то в какое-то нелегитимное пространство, по недоразумению переставшее быть Советским Союзом?
Ну, самое ужасное, конечно, это переход на выражение «соотечественники» из маргинального дискурса в официальный политический, потому что это, конечно, совершенно в этом новость. Раньше сама концепция русскоязычных, русскоговорящих была просто концепцией культурного сотрудничества. Да, русский мир, безусловно, можно мыслить так же, как и в целом мир германской культуры и так далее. Но если мыслить политически, то тогда, конечно, все меняется. Я думаю, что это понимание не может удержаться. Это временное помутнение сознания, в которое как-то сомнамбулически впали российские политики. Потому что не признавать суверенитет, причем слепо не признавать суверенитет, допустим, Украины, но при этом хорошо понимать, что суверенитет Балтии, в которой находятся русские, конечно, не может быть нарушен таким образом. Это все очень цинично, опасно и, конечно, у этого нет политической и международной перспективы. Россия на самом деле является отнюдь не империей в реальности. Она является обычной восточноевропейской, хотя и очень большой страной, с достаточно небольшой экономикой по европейским меркам. Она должна себя осознать в своих государственных границах. Она больше не может представлять политические, военные, тем более, интересы русских или русскоязычных граждан, имеющих паспорта других стран или статусы других стран.
В таком случае откуда взялся этот феномен имперско-советского мышления у молодых людей, которые не помнят СССР и не жили в этом государстве? Это результат официальной пропаганды уже долго, или здесь играют роль еще какие-то атавистические мотивы? Но, попросту говоря, в стае, в огромной, мощной стае, эти люди чувствуют себя уютнее, неважно, как бы она ни называлась. Хоть СССР, хоть Российская империя, хоть как угодно.
Думаю, что это не является прямой рецепцией советского, а скорее, в общем, это то, что называется реваншистскими настроениями, традиционно называлось в 20 веке. Здесь механизм их возникновения понятен. Прошло 20 лет с момента крушения Советского Союза. Та молодежь, которая сейчас активно совершенно кричит «давайте въедем на танках в Харьков», она не помнит ни Афганистана всерьез, ни тем более вторжения в Чехословакию, не понимает последствий этого. Для нее это все дальняя история уже. И при этом отчетливо возникло и накопилось у этой молодежи представление какое-то внеисторическое, антинациональное представление о том, что в 91-м году случилась так называемая геополитическая катастрофа, за которую мы должны кому-то нанести реванш. И, конечно, вот этот весь пафос войны за Украину, это, конечно, пафос реванша за воображаемую катастрофу 91-го года.
Мнение литератора и политического комментатора, главного редактора русского журнала Александра Морозова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Российский рынок акций открылся в понедельник резким снижением индексов. Котировки ведущих компаний страны уже в начале торгов потеряли более 10%. Кроме того, до новых рекордных минимумов снизился и курс рубля по отношению к доллару и евро. Все это, по мнению экспертов, стало следствием обострения ситуации на Украине и заявлений мирового сообщества о возможном введении международных санкций против России. С директором Института стратегического анализа компании ФБК Игорем Николаевым об этом беседует наш коллега Иван Трефилов.
Ну вот, собственно, понедельник начался, и, в принципе, ожидаемые события происходят на валютном рынке, на фондовом рынке. На ваш взгляд, вот что все-таки стало основной причиной? Либо это вот общая нестабильность ситуации на Украине, или вот угрозы, так скажем, ведущих западных стран применить санкции по отношению к России?
Конечно, санкции сыграли свою роль. Но проблема в том, что были санкции или не были бы, было бы это невероятное обострение конфликта, или бы его не было, все равно рубль, он находится на траектории снижения, ослабления. То есть все то, что сейчас происходит в связи с последними событиями, это просто придание импульса такого, для того, чтобы это ослабление рубля было более активным. Поэтому санкциями или без само такое вот обострение, которое инвесторы, естественно, рассматривают или оценивают однозначно. Они занимают паузу, они выводят капитал, они не инвестируют в страну. Значит, чистый отток капитала из России, он и так огромный. Около 17 миллиардов долларов в США только в январе. И это фактически годовая норма. На фоне таких событий этот отток, конечно, еще более ускорится. А уж с санкциями он ускорится тем более. Вот. И как раз проблема-то в том, что рубль и так ослабевал, а все это просто дополнительный импульс мощный для ослабления рубля придает. И, конечно, мы будем видеть с какими-то отскоками, но серьезное понижение курса рубля. Это не обвал, это не в разы, но это устойчивое понижение, которое пока обеспечивает те международные резервы Банка России, которые есть. То есть перспектива ближайших месяцев – это устойчивое понижение курса рубля, пусть и не обвальное. Хотя это тоже сильно не радует, потому что устойчивость или плавность понижения, относительная плавность будет обеспечиваться только тем, что Банк России будет вынужден тратить огромные средства для поддержания вот этого относительно плавного ослабления рубля.
То есть, грубо говоря, если даже ситуация на Украине более-менее стабилизируется, войны никакой не будет, там, скажем, российские войска покинут территорию того же Крыма, все равно давление на рубль, на российский рынок акций, в том числе, будет сохраняться.
Да, именно так. В этом-то и проблема. Будет замерение, не будет замерения. Есть фундаментальная причина. Это макроэкономическая слабость России, и она будет сохраняться, и она усиливается. Мы уже от стагнации фактически вошли в рецессию. Чистый отток капитала, он уже есть значительный. Сланцевые перспективы на мировом рынке энергоресурсов, они все ближе к 2015 год. Вот фундаментальные причины, которые предопределяют ослабление рубля. А Украина – это вот еще дополнительный фактор. Поэтому будет Украина, не будет Украина, рубль все равно будет ослабевать.
Напомню, Иван Трефилов беседовал с директором Института стратегического анализа компании ФБК Игорем Николаевым. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Путин объявляет войну. Путин идет на войну. Следующая цель Путина – Восточная Украина. Обама не несет ответственности за агрессию Путина. Такими заголовками переполнены ведущие американские средства информации. Их авторы называют украинский кризис самым крупным внешнеполитическим испытанием президентства Барака Обамы и призывают Белый дом занять решительную позицию. Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House, в своей статье в газете Washington Post критикует реакцию администрации Барака Обамы на украинские события и считает, что западные страны должны резко увеличить давление на Путина. Он дал интервью моему коллеге Юрию Жигалкину.
Создалась опасная, угрожающая ситуация, которая, на мой взгляд, требует гораздо более активной, жесткой реакции со стороны Соединенных Штатов и Запада, говорит глава американской правозащитной организации Freedom House Дэвид Крэмер. Владимир Путин должен осознать, что его акции повлекут ощутимые последствия, иначе он не остановится. Пока Запад не принял, по сути, ни одного серьезного шага, хотя некоторые из этих шагов кажутся очевидными. Я бы предложил исключение России из «Большой восьмерки», отмену сочинского саммита, введение экономических и финансовых санкций против российских государственных концернов и предприятий, включение в список Магнитского российских официальных лиц, причастных к вторжению на Украину, в том числе президента Путина, проведение встречи стран-членов НАТО в соседнем с Украиной государстве и подтверждение готовности защищать восточноевропейских членов НАТО. Можно рассмотреть отправку кораблей НАТО в Черное море. Я думаю, что украинский кризис представляет собой самый большой внешнеполитический вызов президентства Барака Обамы. Трудно представить что-то более серьезное, когда дело касается покушения на суверенитет крупной, стратегически важной страны. Но вас не тревожит, что такое прямолинейное давление может быть использовано Владимиром Путиным для раздувания антизападной истерии в России и отрежет ему пути к отступлению, поскольку это будет означать крах его имиджа сильного лидера? Путин согнется под соответствующим давлением, уступит. Просто мы еще не оказывали совершенно никакого давления. Члены «Большой восьмерки» даже не объявили об отмене сочинского саммита. Они говорят лишь при остановке подготовки к нему, хотя естественным было бы объявление об исключении России из этого клуба. Администрация Обамы оказалась захваченной врасплох этими событиями и, на мой взгляд, все еще не выработала четкой линии поведения. Ведь всего 10 дней назад, после телефонного разговора Барака Обамы с Владимиром Путиным, Белый дом дал понять, что разговор был конструктивным. Госсекретарь Джон Керри говорил о возможности конструктивного сотрудничества с Россией. Теперь мы, по крайней мере, должны отставить всякую видимость конструктивности в отношениях с Россией. Мы должны прекратить разговоры о возможности так называемой финляндизации Украины. Владимир Путин остается, что называется, у руля этого кризиса, и его необходимо остановить. Как вы считаете, а почему Запад так ошибся в своей оценке Владимира Путина? Почему Джордж Буш, в администрации которого вы, кстати, работали, произнес знаменитую фразу про глаза и душу российского лидера? Потому что в 2001 году Путин хотел установить хорошие отношения с Бушем, говорит глава американской правозащитной организации Freedom House Дэвид Крэмер. Он был первым позвонившим Бушу после терактов 11 сентября. Путин изучал Буша, он знал, что Буш-младший глубоко верующий человек, и во время первой встречи он сыграл на этой струне президента США. Когда Барак Обама пришел в Белый дом, президентом России был Дмитрий Медведев, с которым, как считал Обама, можно иметь дело. Когда Путин вернулся в кресло президента, Белый дом продолжал выдерживать прежнюю линию. Владимир Путин, в свою очередь, умный человек с определенными воззрениями, сформированными во время службы в КГБ, соответствующими инстинктами поведения. Он беспощадный лидер, который движется к поставленной цели. Но, по крайней мере, сейчас можно сказать, что украинские события вбили последний гвоздь в гроб перезагрузки. Ваше предсказание, может ли развитие украинской ситуации пойти по осетинскому или абхазскому сценарию, как опасаются многие? Я, естественно, надеюсь, что этого не произойдет. Украину несколько труднее переварить, чем Осетию или Абхазию. Путину необходимо осознавать, что если международные усилия и убеждения не принесут плодов, то нет никаких гарантий, что украинцы будут продолжать соблюдать удивительную и заслуживающую уважения выдержку. И если они решат войти в прямой конфликт, тогда ситуация будет неуправляемой, последствия непредсказуемы. Считает Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House.
Напомню, что с главой организации Freedom House Дэвидом Крэмером беседовал Юрий Жигалкин. Кремль аргументирует вторжение на территорию полуострова, принадлежащего Украине, необходимостью защиты русскоязычного населения самого Крыма. Подобные аргументы не раз звучали в истории Европы 20 века со стороны государств, по тем или иным причинам стремившихся к корректировке своих границ за счет регионов, населенных родственными или этническими меньшинствами. Как разрешались подобные ситуации в прошлом, к чему они вели и как воспринимались тогдашним общественным мнением? Об этом я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», историком, экспертом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым. В связи с крымскими событиями чаще всего вспоминают о чехословацком кризисе 1938 года, завершившемся передачей Германии Судетской области. Аналогия эта для России очень нелестна, так как сравнивает ее нынешние действия с акциями Третьего Рейха. Насколько оправдано такое сопоставление?
Внешне схема действительно очень похожа. Когда есть некий конфликт между двумя странами соседними, и на территории одной из этих стран проживает компактно этническое меньшинство, так сказать, культурно, языково близкое к соседней стране, к той, которая предъявляет претензии. Вот такая ситуация, да, действительно была в 1938 году в Судетской области, в приграничных областях, точнее, тогдашней Чехословакии, населенных преимущественно немцами. Кризис вокруг Чехословакии нагнетался намеренно, и пятая колонна, которой была судетонемецкая партия Конрада Генлера, Фонлайна, действовавшая в рамках формальной Чехословацкой республики, но фактически действовавшая в целях ее уничтожения и передачи, по меньшей мере, пограничья Германии, как потом уже стало известно. Это было, естественно, частью плана по дестабилизации обстановки в Центральной Европе и в Европе вообще, который вынашивало нацистское руководство и которое успешно притворило в жизнь. И если сравнивать эту ситуацию с нынешней крымской, то тут на самом деле возникает очень интересный вопрос, насколько эта ситуация локальна, касается Крыма, российско-украинских нынешних непростых взаимоотношений, или она вообще является частью некоего плана, вынашиваемого Кремлем, по перекройке в какой-то мере нынешней системы и границ, и соотношения сил на востоке Европы, в постсоветском регионе, и, может быть, шире на востоке Европы в целом. Я не хочу выглядеть каким-то параноиком или человеком, который делает из мухи слона, но, во-первых, это уже далеко не муха, то, что происходит в Крыму, а, во-вторых, для чего-то такие шаги делаются.
Конфликт вокруг Судет был ведь не единственным значительным прецедентом такого рода из тех, что повлияли на политическую ситуацию в Европе. Я, конечно, не историк, но мне вспоминается и освободительный поход РКК в 1939 году в Польшу. И опять говорилось о братских народах, белорусском и украинском, и формально войны никто никому не объявлял. Но были и еще подобные случаи.
Да, такие случаи были. И вот то, что вы упомянули Польшу, это очень уместно, поскольку, по меньшей мере, три таких случая были связаны именно с межвоенной Польшей. В двух случаях Польша выступала в роли агрессора, в третьем, том, о котором вы сказали, сентябрь 1939 года и вторжение Красной Армии в восточные области тогдашней Польши, в разгар войны между Польшей и нацистской Германией, в третьем случае она выступала в роли жертвы. Во-первых, октябрь 1920 года, инцидент вокруг Вильна, Вильнюса ныне, и так называемой Центральной Литвы. Был устроен своего рода спектакль. Некий генерал, довольно известный тогда в Польше генерал по имени Люциан Желиговский, командовавший одной из дивизий, размещенных у границ Литвы, устроил как бы мятеж. Вышел из подчинения командования, вторгся в Литву, он сам был оттуда родом, и большинство подчинявшихся ему солдат тоже были так или иначе связаны с юго-востоком Литвы, где доминировало польское население.
А на октябрь 1920 года Вильнюс уже был литовским городом.
Да, там происходило размежевание границ, и Вильнюс, в соответствии с результатами этого размежевания, которое проходило под патронажем и наблюдением Лиги наций, он должен был отойти к Литве. И Польша была с этим не согласна, именно мотивируя этническим фактором, фактором того, что Вильнюс или Вильна в польском, так сказать, варианте этого названия культурно и исторически был тесно связан с Польшей. Польша, точнее, часть ее политических деятелей требовала присоединения Вильна и прилегающей области к польскому государству. И вот генерал Желиговский, устроив этот самый мятеж, осуществил захват юго-восточной части Литвы вместе с городом Вильно или Вильнюсом, как угодно, и провозгласил там государство под названием Средняя Литва или Центральная Литва. Вот эта Средняя Литва просуществовала 2 года. Желиговский вначале был чем-то вроде военного диктатора этого государства, потом был избран местный парламент. Государство это не было признано мировым сообществом тогдашним, Литвой уж и вовсе. Сам конфликт продолжался в его вооруженной фазе где-то месяца полтора. Потом, по настоянию Лиги наций, по настоянию, в первую очередь, Великобритании и Франции, была проведена демаркационная линия, некая временная граница на этом участке. А спустя несколько лет, если не ошибаюсь, в 1923 году формально Лига наций признала статус-кво. То есть она не признала это в качестве границы между Польшей и Литвой, но признала, что вот такая ситуация там находится, и де-факто эта территория под польским контролем. После чего Средняя Литва, это марионеточное государство, было ликвидировано, и де-факто Польша просто присоединила эту Вильнюсскую область в качестве неотъемлемой части своей территории. И вот после этого польский лидер, маршал Пилсудский, признал, что на самом деле весь бунт Желиговского был спектаклем, что на самом деле он, Пилсудский, был в курсе этих намерений, все было согласовано и было на самом деле хорошо продуманной военно-политической операцией польского руководства. Это один пример. Пример номер 2 – это то же самое, 1938 год, точно тогда, когда разыгрался Судетский кризис, о котором мы говорили, на другом участке, на чехословацко-польской границе, происходит конфликт между Чехословакией и Польшей. Точнее говоря, в самом конце сентября 1938 года, когда вопрос о передаче Судет Германии уже решен, поскольку состоялась Мюнхенская конференция великих держав, где Чехословакии были просто продиктованы эти условия, польское руководство предъявляет ультиматум Чехословакии с требованием передачи Тешинской области, или так называемого Заолжья. Заолжье — это по имени реки Олза, которая протекает в этих краях. Там важная железная дорога, там угольные месторождения.
А населена эта область была поляками преимущественно, чехами, и под каким, так сказать, соусом подавалась эта передача?
Соус был, как всегда, в этих случаях, о которых мы сейчас говорим, этнический. Польское население там преобладало, но, во-первых, эта территория, она исторически, это было княжество Тешинское, и там коктейль был этнический. Там были поляки, там были немцы, там были чехи, там было даже силезское меньшинство, которое вырабатывало такую собственную, как бы, идентичность, они называли себя шлёнзаки. Вокруг этой области конфликт между Чехословакией и Польшей был уже сразу после Первой мировой войны. Там были даже боевые действия. Польша на тот момент воевала с большевистской Россией, не располагала там сильными частями, и чехословацкие войска, в общем, оттеснили польские части, а после чего вмешалась, опять же, Антанта, вмешались великие державы и усадили эти стороны на стол переговоров. Была проведена граница, которой поляки были недовольны. И в 1938 году они воспользовались бедственным, так сказать, положением Чехословакии и предъявили ей этот ультиматум. Ну, обороняться Чехословакия тогда не могла, и в силу того, что уже деморализация определенная произошла, естественно, в связи с судетским кризисом, и в силу того, что бессмысленно уже было это сопротивление, что называется, снявши голову, по волосам не плачут. В результате чехословацкие войска отступили, граница была перенесена, и туда вступила польская армия с большим шумом, с большой помпой.
Но радоваться Польше оставалось недолго. 1 сентября 1939 года объявление войны Германии Польше официальное, сокрушительное военное поражение первых дней, а потом начинается освободительный поход РКК без каких-либо, повторю, объявлений войны и формально без намерения вступать в боевые столкновения с остающимися на востоке Польши частями, еще боеспособными относительно польской армии, хотя они были.
То есть получается так, что в польской межвоенной истории этот фактор захвата тех или иных территорий под предлогом помощи этнически родственному, своему, так сказать, родному населению, оказавшемуся за границей, вот он как был использован как самой Польшей, так был и обращен против нее в той ситуации, когда она сама стала жертвой агрессии, и второй агрессор, Советский Союз, имевший к тому времени соглашение, известное с секретными протоколами с гитлеровской Германией, пакт Молотова-Риббентропа, вступил на территорию восточных областей Польши, которые сейчас являются, соответственно, Западной Белоруссией и Западной Украиной. Это оружие военно-политическое, этот этнический фактор, он может использоваться самым разным образом, и им как дубиной может охаживаться то же самое государство, которое, в свою очередь, не так давно эту дубинку использовало в собственных интересах.
Мы, если говорим о Европе до 1975 года, до Хельсинкских соглашений, вот такие кризисы, подобные Судетскому или Виленскому 20-го года, они были в порядке вещей в первой половине 20 века в Европе, когда, в общем, везде был дикий всплеск националистических движений. Иными словами, чему отдавалось предпочтение? Принципу нерушимости границ и международных договоров или пресловутому праву наций на самоопределение?
В том-то и дело, что после Первой мировой войны в центральной и восточной части Европы царил такой хаос, в общем-то, в этом смысле, что очень трудно было и великим державам, которые пытались выступать в роли неких арбитров в разного рода конфликтах такого рода, и вообще кому бы то ни было, отдавать предпочтение некоему одному принципу. Потому что вот таких всеобщих соглашений, вроде соглашения в Хельсинках 1975 года, не существовало. С другой стороны, принцип самоопределения наций был державами-победительницами Первой мировой войны поднят на щит. Но дело в том, что в Восточной Европе такая была этническая черезполосица. Она и сейчас есть во многом, но уже меньше. А в тот момент население в некоторых регионах, вроде той же Тешинской области, вроде Познанской области на западе Польши, вроде Закарпатья и так далее, там настолько была исторически и культурно обусловленная этническая смесь, что разделить, четко провести границы вот именно по принципу самоопределения наций было фактически невозможно, и тут начиналось уже использоваться право силы, что мы видели в случае с тем же Виленским кризисом, что мы видели в случае с тем же Судетским кризисом, и нигде нельзя говорить о том, что это были некие регионы вот с чисто таким или сяким населением. Ведь и в Крыму ведь тоже, насколько мы понимаем, русские около 60% составляют население, этнически русские. Украинцы где-то четверть, а татары 12%. То есть это тоже неоднородный регион.
Напомню, я беседовал с обозревателем Радио Свобода, экспертом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым. И еще один штрих к теме. Киевский журналист, обозреватель Радио Свобода Виталий Портников вчера вечером в эфире нашей программы «Лицом к лицу», которую вела Елена Фанайлова, заявил.
Николай Алексеевич Некрасов пошел на прием после подавления польского восстания в честь Муравьева вешаться. А потом слег и умер. Вот это весь, вся картина России. Что мы можем в данную ситуацию думать? Конечно, русская интеллигенция может, даже не ходя на приемы, сейчас вся умереть. Это не изменит самого характера нынешнего российского государства. Мы прекрасно понимаем, что есть русские люди, есть россияне, которые точно так же не хотят войны, как ее не хотят граждане Украины. Есть русская интеллигенция, которая в таком же ужасе, как и граждане Украины. Как с другой стороны, понятно, что есть шовинисты и среди интеллигенции, и среди людей, которые поддерживают то, что делает руководство России. Но российское государство в целом, государство, гражданами которого вы все, к сожалению, являетесь, является государством-агрессором. Мы не можем с себя снять ответственности с агрессии Советского Союза против Афганистана, против Чехословакии, против Венгрии, против балтийских стран. Когда мы еще там детьми приезжали в балтийские страны, к нам там относились, мягко говоря, прохладно, или в Чехословакию. Несмотря на то, что мы искренне им сочувствовали, точно так же считали, что они оккупированы. Многие из нас вообще были не из России, и точно были не русскими. Но вот эта вот вина, она была на нас всех. Вот я считаю, что сейчас мы подходим к критической черте. Эта черта, кстати говоря, не конец Украины. Эта черта конец России. Потому что Украина для России — это совсем не то же самое, что Польша, что Грузия, что даже Беларусь. Это неотъемлемая часть русской души, русского мифа государственного, русского мифа культурного. На протяжении столетий утверждали, что украинцы — это то же самое, что русские. Ну, почти, да? Вот сейчас наступает минута, этот счет пошел на минуты, на часы, когда произойдет выстрел в душу. Российский солдат убьет украинского солдата. Российский солдат-агрессор. А украинский солдат, обороняясь, убьет солдата русского. Русского солдата-агрессора. С Россией кончено. Вот наша с вами задача после этого попытаться восстановить на руинах честь этой самой России. И миф этой самой России. Миф, наверное, вообще уже никогда не восстановишь. Вот все то, что делали там Соловьев, Ключевский, русская интеллигенция 19-20 века, оно все уже в руинах сейчас. Честь еще можно будет восстановить только путем смены политического режима. Если бы сегодня на улицах Москвы появились бы хотя бы сотни тысяч людей, эту честь можно было бы восстанавливать уже сегодня. Так это будет требовать время. Я пытаюсь сделать все, что могу, для того, чтобы хотя бы остатки этой чести сберечь в глазах моих украинских друзей. Я гражданин Украины, но я долгие годы работал в России. Я считаю, что я несу персональную ответственность за то, что я не смог сделать российское государство государством граждан и людей, а не этим царством морока, которое мы наблюдаем. Значит, я недостаточно активно работал. Значит, я что-то не смог сделать с нравственностью граждан Российской Федерации. Но я считаю, что на гражданах России такой ответственность на каждом, такой персональной ответственности гораздо больше. Если украинские земли будут оккупированы, вот столько времени, сколько они будут оккупированы, столько времени эта ответственность будет продолжать на них находиться. За каждую жертву, которая сегодня будет принесена на алтарь амбиций Владимира Путина. За каждого солдата, за каждую женщину, которая не увидит своих детей. За каждого ребенка, который станет жертвой этой войны. За каждую поруганную честь. За каждую разбитую семью. За каждого беженца. Это ответственность на каждом гражданине Российской Федерации. От Владимира Путина до тех, кто сегодня вышел на Манежную площадь. Просто эти люди на Манежной площади Министерства обороны, они герои России. А те, кто развязывает войну и не сопротивляется ей, они враги России. И это тоже нужно совершенно четко сказать. Бывает ли так, что среди огромного количества людей миллионы враги, а единицы друзья? Да, бывает. После того, как окончилась советская оккупация Чехословакии, все прекрасно поняли, что те несколько человек, которые вышли на Красную площадь в знак протеста против этих действий, были героями России. А миллионы жителей Советского Союза были врагами себе и миру. Сейчас Россия такое положение возвращается. Я не знаю, что можно сделать, чтобы ее не вернуть. Мы понимаем, забываем, что Россия — это страна, которая будет находиться в политической, экономической и социальной изоляции, что бы уже ни произошло. Она вычеркнула себя из списка цивилизованных стран. Экономические последствия этого будут страшными. Политические последствия этого будут разлагающими. Нравственные последствия мы уже видим сегодня. Это историческая катастрофа. Мы должны просто ее пережить.
Это было мнение киевского журналиста и обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В польских средствах массовой информации доминирует сегодня, конечно же, также украинская тема. Главный редактор газеты «Выборчий», известный диссидент еще со времен Польской Народной Республики Адам Михник, выступил на страницах газеты с программной статьей под заголовком «Позор России». С публикациями в польских газетах познакомит вас корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
«Восхищение и гнев – наши спутники в эти дни». Мы восхищаемся разумной сдержанностью, решительностью и чувством ответственности украинского общества и властей. И мы чувствуем гнев, наблюдая имперскую агрессию великорусской политики по отношению к Украине. Нас возмущает и отталкивает полная лжи, двуличия и наглости политика не только российских политиков, дипломатов и пропагандистов. В польской памяти оживают былые обиды. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Россия никогда не нападала на Польшу, но всегда приходила с помощью национальным и религиозным меньшинствам. Пишет в статье на первой полосе газеты «Выборчий» ее главный редактор Адам Михник и отмечает, что так было во время царицы Екатерины, которая под предтекстом защиты религиозного меньшинства в Речи Посполитой осуществила раздел страны. Подобный сценарий повторился в 1920 и 1939 годах, а в 1940-м Кремль поспешил с братской помощью в Литву, Латвию и Эстонию, а уже после Второй мировой войны в 1956-м в Венгрию и в 1968-м в Чехословакию, затем Афганистан. Далее Михник пишет: «Если посмотреть сегодня на Крым, где доминируют российские солдаты и вооруженные крымские сепаратисты, тяжело не вспомнить еще одного политика, который также старательно заботился о своих земляках, угнетаемых иностранным сапогом. В 1938 году Адольф Гитлер заявил о необходимости защиты Третьим рейхом 10 миллионов немцев, которые живут в соседних странах, что вызвало восторг судетских немцев и стало сигналом для начала пропагандистской кампании против Чехословакии. В результате Гитлер потребовал проведения референдума среди судетских немцев, что привело прямым путем к уничтожению Чехословакии и подчинению этой страны Третьему рейху. Через год подобная стратегия была использована в отношении Польши. Главный редактор газеты «Выборчий» подчеркивает, что если судить по тактике действий в Крыму, то история захвата Чехословакии была досконально изучена в Кремле. Не знаю, однако, помнят ли чиновники Путина, чем закончилась гитлеровская политика защиты немцев и немецкоязычного населения в других странах, отмечает Адам Михник и пишет далее, что Владимир Путин оживил брежневскую доктрину ограниченного суверенитета, которую использовал по отношению к Грузии и использует по отношению к Молдавии. Поэтому теперь самое время подумать, куда еще Путин поспешит с братской помощью, в Прибалтику, а может, в Казахстан? Адам Михник считает, что нынешний президент России на курсах КГБ наверняка читал труды Ленина, который говорил, что внешняя политика является результатом политики внутренней. Иначе говоря, Владимир Путин решает проблемы России путем организации внешней напряженности. Так было, когда он приходил к власти на волне Чеченской войны. Так было во время войны с Грузией. Так происходит и сейчас. Призрак Майдана кружит по кабинетам кремлевских чиновников. Отсюда и такая резкая реакция на антивоенные протесты в Москве и Петербурге. Конечно же, в России также и вблизи Кремля есть рассудительные люди, которые говорят: кто не тоскует по Крыму, у того нет сердца, но у того, кто хочет забрать Крым у Украины, нет мозгов. К сожалению, великорусская ксенофобия берет верх. Многие в Кремле поступают так, будто у них нет мозгов, не говоря уже о достоинстве. Морально-политическое единство российского парламента, что касается использования армии на Украине, напоминает эпоху триумфальной поддержки Сталина. А вид российского посла Чуркина на заседании Совета Безопасности ООН будет потом приводиться в учебниках как пример путинской школы лжецов. Конец цитаты. В завершении статьи главный редактор газеты «Выборчий» пишет, что Украина может стать началом конца Путина. А теперь давайте скажем так, как говорят сегодня многие российские демократы. Какой позор для России? Между тем, сегодня в Польше прошло специальное заседание Совета национальной безопасности страны во главе с президентом, посвященное событиям на Украине. По окончании встречи Бронислав Комаровский заявил: «Роль Польши заключается в том, чтобы последовательно указывать на нарушение Россией целого ряда норм международного права и обязательств, что касается Крыма. Наша задача также в том, чтобы Запад, частью которого мы являемся, как можно сильнее реагировал и предупреждал о своей реакции на случай дальнейшей эскалации ситуации на территории Украины». Одним из аспектов такой реакции является ожидание консультаций в рамках НАТО на основании 4-го параграфа Вашингтонского соглашения, поскольку имеет место кризис военного характера на территории нашего соседа Украины.
Заходит на территорию нашего соседа Украины.
В свою очередь, авторитетная ежедневная газета «Жечпосполита» на первой полосе помещает большой снимок российских солдат, блокирующих базу украинских пограничников, и текст главного редактора Богуслава Хработы под заголовком «Путин угрожает войной». Редактор пишет о том, что мир стоит у порога войны. Российские солдаты разоружают украинскую армию, устанавливают контроль над институтами власти. Что стоит за таким решением? Чем на самом деле являются такие действия России? Нет никаких сомнений, что это нарушение не только норм международного права, но также и Будапештского меморандума 1994 года, согласно которому Россия, Соединенные Штаты Америки и Великобритания гарантировали независимость и территориальную целостность Украины. Далее в статье говорится, что мнение международного сообщества, а также и польских политиков, представителей разных партий, что касается событий в Крыму, однозначно. Мы в редакции нашей газеты верим в то, что политики не бросают слов на ветер, но мы верим также и в то, что политикам проще выполнять свои обязательства, когда они чувствуют давление общественного мнения. Поэтому мы требуем последовательности и решительности. Россия должна почувствовать сильное давление мира. Мы должны стать перед возможностью введения санкций, замораживанием счетов политиков и олигархов, черными визовыми списками, международным бойкотом. Сможет ли Запад пойти на это? Надеемся, что факты подтвердят это уже в ближайшие дни, написал в газете «Жечпосполита» главный редактор этого издания Богуслав Хработа в статье под заголовком «Путин угрожает войной». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
На этом мы завершаем специальный итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о том, как развивался 3 марта во всех аспектах нынешний тяжелейший российско-украинский кризис. У микрофона был Александр Гостев, помогала мне продюсер Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго. Thank you.